Глава 47. Николя увидел оборудование, две фаланги и кассеты, извлеченные из колодца командой Фортрана. Люди в спецодежде вернулись оттуда, как после долгой подземной экспедиции. За время операции ни один специалист и ни один коп из 12 присутствующих не разговаривал. Николя попросил забрать и видеомагнитофон со всеми кассетами. Он знал одного киномана в их конторе, специалиста по кровавым фильмам и хоррору. Тот поможет разобраться в этой жуткой коллекции. Люси и Одри поднялись наверх мрачные, под впечатлением от своих открытий. Когда на закате автомобили двинулись в обратный путь, холодное крыло тишины осеняло равнины, по которым гулял западный ветер. Следовало возвращаться в бастион. Группа Шарко в полном составе продержалась еще один день. Франк заканчивал свое бесконечное совещание с копами региональных служб и следователями. Люси ушла пораньше, если 20:00 субботы можно так расценивать. У няни-близнецов намечался семейный ужин, и она не могла и дальше сидеть с их сыновьями. Паскаль зашел подбить итоги после вскрытия Демоншо. И усталый отправился во свояси с ужасающим утверждением. Похоже, это никогда не кончится. Отчет по вскрытию карателя придет не сразу, но Паскаль объяснил на словах. Кроме магнита в правом большом пальце и ампутированной фаланги левого мизинца, Демоншо должен был носить такой же чип, как у Шевалье, под кожей левого запястья. Но туда попала пуля 9-миллиметрового калибра, раздробившая лучевую кость. Медэксперт выявил следы многочисленных уколов на уровне левого и правого бицепсов, и некоторые части этих мускулов были сверхразвиты по сравнению с остальными. Но усиление мышечных волокон носило беспорядочный характер, отчего бицепс поднимался или сплющивался, как плохо прожаренный стейк. Медик никогда такого не видел. По всей видимости, Демоншо впрыскивал себе какие-то вещества, состав которых, будем надеяться, выяснится после токсикологических анализов. Труп его собаки попал в руки ветеринара. ДНК пальцев, а также странные биологические наборы с запросом на срочное приоритетное исследование отправились в лабораторию научной полиции на набережную Орлош. Николя передал видеокассеты своему коллеге-киноману. Тот отбыл со стопкой под мышкой и обещанием заняться этим, как только вернется на работу в понедельник. Беланже попросил его обратить особое внимание на две кассеты, найденные в подземелье. При свете настольной лампы Николя пролистал тетрадь с рисунками, найденную у Демоншо. Одри по-прежнему сидела против него за своим столом, уткнувшись в бумаги. Синий свет отражался в ее зрачках. Время близилось к 9, и она безостановочно зевала. Он сосредоточился на рисунке с орлом, пожирающим печень. Мифологическая сцена, он был уверен. Счастливую отгадку он нашел в интернете. Миф о Прометее. Какой-то шум прямо перед ним. Николя поднял блестящие глаза на Одри, стоящую у его стола. Она была уже в пальто и держала под мышкой сумочку. «Что?» Николя захлопнул тетрадь. «Да ничего особенного». Он сделал вид, что сосредоточился на своем экране, несколько раз кликнул мышью. Одри поняла, что он не желает поддерживать разговор.
«Ладно, я посмотрела бумаги», — заговорила она. «Судя по налоговой декларации, у него нет ни официальной жены, ни гражданской. Вообще никаких признаков возможной женщины в его жизни. Так что на данный момент мы никак не можем узнать, кому принадлежит палец с лаком на ногте в той банке. И у нас нет никаких следов, ни телефона, ни абонирования номера, ни почтового ящика в интернете, ни даже компьютера. По профилю получается крайне осторожный человек. А еще я посмотрела в сети, что есть о той компании, где он работал. IDF Med. Эта фирма занимается поставками новейших лабораторных материалов и медицинского оборудования по всей территории Иль-де-Франс. Судя по всему, они специализируются на гинекологии и репродуктивной медицине. Работают с роддомами, лабораториями медицинских анализов, частными кабинетами и рядом частных клиник. Все закрыты сегодня и завтра, разумеется. Он слушал вполуха. Лаборатории не выдадут никакого результата до понедельника. Административные службы закрыты и... Она заколебалась. Завтра воскресенье, а Франк не желает меня здесь видеть. «Я подумала, может, ну, если ты не против, ты мог бы показать мне пару симпатичных мест в Париже? Было бы неплохо проветриться и подумать о чем-то другом». «Сожалею, но у меня на завтра кое-что намечено», — мгновенно парировал Николя. Она восприняла обиду так же, как та была нанесена, с открытым забралом. «Ладно». «Тогда до понедельника». «Так точно». Она быстрым шагом вернулась к своему столу, забрала термос с чаем. Перед тем, как выйти, остановилась и кивнула на спортивную сумку. «Сожалею о твоей барже. Надеюсь, тебе есть куда пойти?» «К Шарко. У них есть гостевая комната». Она послала ему натянутую улыбку и вышла. Николя смотрел, как она удаляется по коридору. Он злился на себя за то, что был с ней излишне жесток. Но ему никак не удавалось разгадать ее, понять, что за игру она ведет. В один прекрасный день она выбрасывает его, как дырявый носок, а на завтра предлагает пойти с ней прогуляться. Он налил себе стакан воды в комнате отдыха. На этаже было почти пусто, и в такие благословенные моменты Николя чувствовал себя хорошо. Он подошел к окну. Внизу быстрыми шагами двигался по улице тонкий силуэт его партнерши. «Кто ты, Одри? Чего ищешь?» Он наблюдал за ней, пока она не скрылась из виду. Потом вернулся к себе. Снова открыл рисунок в тетради. Орел, склонившийся над печенью обнаженного человека. Миф о Прометее. Прометей был одним из титанов, брат которого, Эпиметей, наделил животных разными способностями, но забыл сделать дар людям. Если у черепах был панцирь, чтобы защитить себя, у зайцев способность рыть норы, чтобы укрыться, то человеческие существа оставались голыми, безо всякого плана спасения. И тогда Прометей, чтобы исправить ошибку брата, украл с Олимпа огонь и подарил его бедным смертным, слабым и беззащитным. С того момента человек получил доступ к знаниям и силу, но заодно и возможность разрушать. Развил свои преимущества перед другими живыми существами и стал почти равен богам. Ревнуя к успехам людей, Зевс приказал приковать Прометея к скале и приговорил к тому, что его печень будет клевать орел. Каждую ночь печень вырастала заново, делая страдания бесконечным. Николя сидел неподвижно, уставившись на рисунок. Человек-созидатель, человек-разрушитель, человек, равный богам. Каким в этой схеме мыслил себя де Моншо? Почему этот миф был для него так важен? Что он хотел выразить, обустраивая место преступления? Что он — карающий бог? Через полчаса после ухода Одри Шарко просунул в дверь голову с грязными подтеками вокруг глаз вместо кругов. Сделал ему знак, что пора собираться. Николя выключил экран, убрал тетрадь в шкаф вместе с другими вещественными доказательствами и взял спортивную сумку. Мужчины двинулись к лифту. «Ну и что дало эпохальное совещание?» — спросил Николя. Шарко нажал на кнопку. «Полный бардак. Передать не могу. Никто ничего не знает. Ищут любую связь между малышом и трупом женщины лет 45, неизвестной, а единственное, чем мы располагаем, это псевдофоторобот. Бэйси, который ведет дело о суррогатном материнстве, перетрясет семью матери-младенца. Эмилии Робен. Может, у нее пропал кто-то из близких? Тетка, сестра, кузина? И окажется, что это наш труп из пруда. Нам удалось убедить судебных следователей разрешить сравнительный анализ образцов ДНК Луки и жертвы из Эссона. Сами образцы уже в лаборатории в Бордо. Это облегчит процедуры. Научники сравнят хромосомы X или Y. Там еще какие-то заморочки с митохондриальной ДНК для определения возможного родства по происхождению. Короче, если есть генетическая связь, они ее обнаружат. Двери раскрылись. Они зашли в лифт. Шарко глянул на себя в зеркало и со вздохом распустил галстук. «Мы должны докопаться до разгадки, или я рехнусь. Как из-за той акулы, нарисованной на двери. Кстати, ты хоть сейчас можешь мне сказать, и клянусь, я не буду злиться. Кто это сделал?»